Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут, как всегда, Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня мы приветствуем в нашей студии нашего гостя, чей полет мы будем разбирать. Это президент Фонда защиты гласности, член Московской хельсинской группы Алексей Симонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада видеть вас в этой студии. У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу, о решениях, которые вы принимали. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать. Может быть, оно было связано не только с вами, но и с людьми, которые вас окружали.
Ну, пожалуй, да. Пожалуй, есть такое решение.
Расскажете?
Расскажу. В августе 79 года, буквально через несколько дней после моего 40-летия, отец в это время лежал в больнице. Ему делали выкачку из легких. Из одного легкого выкачали жидкость, и все обошлось, и он прекрасно себя чувствовал. И я 8 числа, в день своего рождения, звонил ему в больницу, разговаривал, получил от него какой-то заряд, в общем, и дружбы, и гордости, и какой-то, в общем. А буквально через 2 дня ему сделали то, что нельзя было делать. Надо было 10 дней ждать. Но он торопился, как всегда, а в Кремлёвке не умеют спорить с высокопоставленными больными. И ему сделали вторую выкачку и задели легкое. Легкое залило кровью. На этом фоне началось воспаление легких, и он стал умирать. Спустя 4 дня я уже был в Москве. Все это продолжалось довольно, ну, в общем, 20 дней это все продолжалось по большому счету. И за... К нему приехали, очень быстро организовали, к нему приехали швейцарские врачи, легошники, пульмонологи, которых, в общем, собирались его потом везти в Швейцарию, вообще была такая идея, но вот приехали срочно, предложили радикальный способ лечения, получили от наших ответ, что он может от этого умереть, спросили, а без этого он вообще умрет. А без этого, говорит, наверняка умрет. Но, тем не менее, поскольку это была Кремлевка, и, как вы знаете, значит, это лозунг «полы паркетные, врачи анкетные», там не принимали решений. И они не сдали, как только врачи уехали, швейцарские врачи уехали через 3 дня, снизили дозу преднизолона, которую ему давали, и, то есть, в общем, практически перестали его лечить.
Оставили умирать.
А, значит, и нам позвонили и сказали, надо Симонову подключить к аппарату искусственной легкие. Он не может дышать. Вот решение, которое должны были принимать Лариса Алексеевна Жадова, его вдова, в то время еще жена, и я. Ночью я не спал, рано утром позвонил главному пульмонологу, который был шефом всей этой операции, фамилия его была Перельман, знаменитый пульмонолог, и спросил его только одну вещь. Скажите, пожалуйста, сколько шансов на то, что мы сможем его когда-нибудь отключить от этого аппарата? Он замялся, сказал, ну, я вам так точно сказать не могу, и я понял, что никаких шансов нету, и что это очередная попытка обеспечить себе тыл, сказать, что мы сделали все, что могли, а в случае чего сослаться на, так сказать, на самоволие родственников. Но, тем не менее, без нашего решения они не решались этого сделать. И мы с Ларисой Алексеевной однозначно и вместе сказали нет. Потому что увидеть глаза отца, про которые ты знаешь, он человек всегда самостоятельный, человек, умеющий и всю жизнь принимавший свои решения сам, а здесь... Ну вот, вот было такое решение. Мы этого аппарата не подключили. 28 числа он в ночь умер.
Когда вы принимали это решение, я так понимаю, что ваш отец уже не мог принимать участие в обсуждении.
Да. Именно это и осложняло решение, потому что я никогда за 40 лет жизни я не привык за него принимать решение. Он слишком был серьезный человек для того, чтобы за него кто-нибудь принимал решение. А тут вот так пришлось.
У вас все-таки было двое, вы и его жена.
Ну, нас вообще на самом деле было больше,
даже,
потому
да,
что у меня еще три сестры были. И, значит, сейчас их две. Одна померла, а две остались. Ну,
вся семья принимала участие
нет,
тогда.
Нет, так решение это принимала Лариса Алексеевна и я.
Знаете, наверное... Я сейчас скажу за нас обеих, но я могу сказать, что за время этой программы, мне кажется, я еще не слышала более сложного ответа на наш первый вопрос. Ну, вот разные у нас ответы были, и смешные.
Ну, серьезный вопрос,
другие,
серьезный ответ, чего уж, как говорится. Это дело заключается в том, что я сейчас работаю над книжкой об отце, и все это все время проходит через сознание, поэтому, может быть, я и решился это ответить именно так, потому что, конечно, были и другие решения, но это было бы самое тяжелое решение.
Вот это решение, оно как долго и, наверное, до сих пор вот внутри вас живет и значительную часть вас занимает?
Конечно, оно до сих пор живет во мне, а как же иначе? Я не думаю, что было другое решение, но то, что я это решение принимал, оно живет во мне и никуда от меня не денется, потому что все равно ответственность мы взяли на себя, а Лариса Алексеевна получила микроинфаркт ровно в эти же самые дни, когда она за отцом там ухаживала. И поэтому через полтора года ее не стало. Поэтому, да, конечно, и память моя, и ответственность моя. А когда я в 2005 году делал картину об отце, я сделал двухсерийную документальную картину, которая называется «КМ», то я пошел и путем долгих переговоров получил доступ к истории его болезни в Кремлевке.
Это укрепило вашу уверенность в том, что решение было правильным?
Да. Да. Я не пошел туда один, я взял с собой ныне, к сожалению, покойного, замечательного писателя и хирурга Юлика Крелина. Юлий Залмыч пошел со мной с тем, чтобы врачебным глазом на это посмотреть. Угу. Вот, поэтому мы с ним там были вдвоем. Это снято, это есть в картине. Этот эпизод есть в картине. Там, правда, не говорится о решении. Это было бы неправильно, наверное, выносить это на зрелище, так сказать, людям. А для меня это было, в общем, подтверждением того, что я принял тогда правильное решение, но от этого оно не стало легче.
Ну, вот когда вы про это снимаете кино, когда вы про это пишете книгу, вы смотрите на это решение со стороны?
Ну, сейчас уже, наверное, да. Сейчас уже, наверное, да, хотя, знаете, ощущение несправедливости того, что случилось... Оно живет во мне и по сию пору. Я уже на 13 лет старше собственного отца. Ему не было полных 64 года, ему было 63 года. А мне 74, значит, на 11. Ну, на 11 лет сегодня я старше собственного отца. Это как-то переворачивает сознание, надо сказать, что трудно себе это представить. Как ты, это вот как когда-то мучился Никита Сергеевич с примером из Хуциева, да? Как это вот он не может сказать, значит, своим отец сыну не может сказать, как ему вести себя, отец фронтовик, как это он не может? Отцу 20, а сыну 28 или 26. Это вот так, оно бывает.
А часто вообще приходится принимать решения в условиях какой-то несправедливости, непонятности, невозможности влиять на обстоятельства?
Нет, редко. Я стараюсь не допустить ситуацию до такого положения, когда я не могу ничего сделать, и решение надо принимать, что называется, по обстоятельствам. Это мелочевка, которую я даже как решение не рассматриваю.
Вообще, если мы заговорили о несправедливости, как часто несправедливость, которая случается с другими людьми, толкает вас на какие-то поступки? Мне кажется, что вот как раз...
Ну, конечно, вас, конечно, толкает. Куда ты денешься? Вообще вся моя эта эскапада последних 20 лет, она в основном на этом и зиждется. Потому что, ну, когда ты видишь, что с людьми делается нечто абсолютно ими незаслуженное, ну, естественно, возникает желание каким-то образом этим людям подставить плечо.
Но был же момент, когда вы... с чего началось?
Вы знаете, это очень странная история. Я тоже, когда мне примерно объяснили, про что мы будем, значит, ориентировочно разговаривать, я думал, что из такого интересного в жизни было. Значит, уход из кино и занятие вот этой, значит, непонятной деятельностью по защите гласности вообще не было решения. Вы не поверите, решения не было. Значит, был пленум Союза кинематографистов, еще Союза кинематографистов СССР. Значит, на первом пленуме приняли решение создать фонд защиты гласности, значит, для того, чтобы... Значит, да, нет, на первом пленуме был, на первый день на пленуме было принято решение объявить бойкот центральному телевидению.
Вообще,
с места в карьере.
Само по себе сильно, конечно.
Но, блин, ну, я сегодня смотрю, вспоминаю это, но ничего более смешного, идиотского придумать было нельзя, но я был полностью за это. Я свято верил в то, что это правильно, что мы не будем показывать своих картин и не будем показывать своих лиц. И вечером этого же дня в программе у Володи Молчанова вышел в эфир Элем Климов и заявил, что вот мы объявили бойкот центральному, и мы предложили, пригласили, призвали журналистов, работающих на центральном телевидении, присоединиться к нам, а также представители интеллигенции. Представители интеллигенции некоторые присоединились. Например, Володя Васильев и Катя Максимова присоединились к нам на следующий день. Ни один журналист, работавший тогда на ТСН, телевизионная служба новостей, если помните, а там были все молодые, включая нынешнего руководителя этого самого РИА Новости. Значит, и Ростов там был, и Таня Гнеткова там была, и кого там только не было. Значит, я к ним пришел, я говорю, ребят... А, нет, стоп, пришел я к ним после этого. На второй день до нас дошло, что мы ничем, по большому счету, не рискуем, а люди, которые к нам присоединятся вдруг захотят, они же рискуют. И тогда мы создали фонд защиты гласности. Изначально вся его задача была в том, чтобы поддержать тех журналистов, которые временно потеряют работу в результате присоединения к нашему бойкоту.
Вы верили, что журналисты могут вот...
Я был такой наивный, что я в это верил, и я до сих пор удивляюсь, почему ни один журналист не только не присоединился, но даже не вспомнил об этом призыве. Это было очень забавно. А когда через буквально 3 недели закрыли ТСН, то как-то, когда я к ним пришел буквально через 2 дня, они мне сказали, вы знаете, до тех пор, пока есть малейшая возможность, значит, хоть глазом сказать правду или хотя бы выразить отношение к тому, что
в кармане
происходит, да, хоть какую-то фигу удержать, вынуть краешком из кармана, мы будем этим заниматься. Вот, значит, мне бы тогда подумать. Но, значит, мало того, что мы, значит, объявили эту историю, мы еще и стали собирать деньги. И когда выяснилось, что журналисты к нам не присоединяются, деньги в значительной мере были собраны, и надо было за них отвечать. Вот здесь началась моя ответственность. Решение принять я не успел. Но я стал отвечать за эти деньги, потому что правление, которое было выбрано, оно было шикарное правление. Семеро таких первачей просто по тем временам. Это значит, 91-й год, прошу обратить внимание. Значит, слушайте, от газет Егор Яковлев и Игорь Голембиевский. От телевидения Володя Молчанов и Белла Куркова. И от кино Алексей Герман, Элен Климов и Георгий Данелия.
Потрясающий состав.
Но ведь никто же из них ни хрена делать-то не собирался. Это было понятно. Значит, и кто-то должен был эту штуку. Ну, вот решение я принять не успел. А я был в это время освобожденным председателем контрольно-ревизионной комиссии Союза кинематографистов. То есть мне это было как бы, ну, как бы часть моей работы. И я так принял это как часть работы.
И вот все никак до сих пор.
Вот до сих пор с этим мучаюсь.
А самое... Хорошо, вот тут не было решения. Мы поняли, что это, ну, как-то само собой получилось.
Да, совершенно справедливо.
Но в ходе работы в Фонде защиты гласности
это сколько угодно.
Решения, вот когда... Еще было совсем непонятно, что и как в этом фонде будет работать. Вот самое, может быть, странное, первое, непонятное решение вспомните?
Самое первое, самое странное, непонятное решение было очень достойным. В августе, как вы помните, у нас была, значит, это самое, как она называется-то?
Событие.
Ну, событие, да. Скажем, да. Значит, как в результате этого события на следующий Божий день, ну, как только оно кончилось 21 числа, Борис Николаевич принял решение о закрытии коммунистических газет. Помните это? Не помните.
Ну, нам было-то по
себе. Да, вы были еще пацанки.
Мы, на самом деле, мы помним, что нам главный редактор регулярно рассказывает о том, как закрывали коммунистические газеты.
И,
как...
и дальше, вот здесь я принял решение, которое во многом определило политику фонда на всю оставшуюся жизнь. Я был единственный человек, который публично выступил в «Московском комсомольце», и Гусев меня напечатал. Я написал, что нельзя этого делать. Нельзя закрывать газеты только потому, что они преследуют иную идеологию. Что бы они ни делали, этого делать нельзя, потому что иначе это может быть применено ко всем остальным газетам послезавтра, как только ситуация изменится. Вот. Я не могу сказать, что мне там тяжело, я там мучился, потел, значит, и боялся за собственную задницу, значит, когда писал эти слова. Ничего я не боялся, никуда меня, ничего бы со мной не сделалось, но я это понял, и я это написал тогда, и это стало отправной точкой, потому что когда спустя 5 лет была какая-то ситуация, когда там на фонд наезжали, то на пресс-конференцию фонда пришли те редактора, которых я защищал.
А, слушайте, а вот в 93-м году вы же работали в Третейском суде по информационным спорам. А там были какие-то такие цензурные решения?
Нет, цензурных решений там не было. Там это был, как называют, буфер. По большому счету, Батурин придумал этот буфер для того, чтобы... на мягких лапах спускать конфликты, которые возникают в этой ситуации. И они действительно возникали, потому что, значит, мы бы не успели разобрать один случай, неправильного использования русского языка. Во-первых, мы не были специалистами по русскому языку. Даже при том, что у нас была половина журналистов, половина юристов. Лингвистов среди нас не было. То есть, на самом деле, по большому счету, мы могли руководствоваться... Да и положение, по большому счету, он был вот написан на коленке, это положение о Третейском суде. Но смягчить ситуацию можно было, и мы этим занимались, и это я утверждаю, что это была очень полезная штука. Я никогда не жалею... Я потом не пошел в ту самую... как она называлась-то? Информационный суд. Судья, господи, как же она называлась-то? не общественная коллегия, а, ну, свингеровскую комиссию, короче говоря, не пошел я туда, потому что я понимал, что это не мое. Но здесь я понимал, что тут, как говорится, тут надо работать здравым смыслом, а вовсе не какими-то юридическими знаниями или лингвистическими изысками.
Но там сложно было принимать решение? Потому что по-разному отзывались об этом Третьяковском суде. И цензурщиками тоже обзывались.
Так ведь, знаете, значит, естественно совершенно, потому что в каждом информационном споре всегда есть выигравший и пострадавший. И пострадавший никогда этим не доволен, не было такого случая. Вот вам сейчас судят, вот сегодня, по-моему, начинается в Кущевке слушать дело Толмачева. Значит, почему она слушается в Кущевке? Значит, дело в том, что главный конфликт у Толмачева — это ростовский журналист, редактор газеты, у которого главным оппонентом был председатель Ростовского областного суда, на которого он наезжал со всех сторон и, ну, только что матом его не посылал, значит, со всеми вытекающими. Поэтому он сидит, сидит уже не первый год. Значит, и они мечтали, чтобы это вывести за пределы ростовского суда. Я сказал, что я не поклонник Толмачева и совсем не поклонник того, что он делает. Но попытаться вывести это из компетенции ростовского суда, я обещал попробовать. Я это сделал. Это рассматривается в Кущевке, а Кущевка, как вы знаете, это Краснодарский край. Вот, значит, вероятно, я был не один с этой просьбой, но я этим занимался при мне. Вячеслав Михайлович Лебедев сказал господину Ткачеву, председателю Ростовского суда, отдай дело. Это было на совете, ну, на съезде судей, так что это было публично, все, никаких тут секретных переговоров не было. Это, так сказать, все. Ну, я не думаю, чтобы ему это сильно помогло, просто нельзя людей за слово судить. Это бред. Это на самом деле неправильно. Но это уже не за пределами тех решений, которые мы с вами принимаем.
Судить по Уголовному кодексу или судить общественно?
Вообще нельзя судить за слово по Уголовному кодексу. Бред.
А как вообще бороться за то, на что, в общем, не сильно можешь повлиять? Потому что, как вы сейчас заметили, это вне наших решений.
Вы бы меня что-нибудь полегче спросили. Это то решение, которое мне еще предстоит принять. Значит, ну... И на самом деле решение, о котором вот вы сейчас, на самом деле, что вы меня спросили? Вы собираетесь дальше заниматься этим бредом? К сожалению, да. Потому что происходят вещи, которые нельзя терпеть.
Это не ветряные мельницы.
Это отнюдь не ветряные мельницы. Я напоминаю себе ветряную мельницу, а вовсе не они. Они вполне металлические и совсем не ветряные. И они очень неприятной конфигурации и очень мерзостно скрипучие, эти мельницы, с позволения сказать, которые перемалывают так называемую свободу слова в муку.
Так называемую.
Да, значит, да нету никакой свободы слова. Чего все придумали эту свободу слова?
Слушайте, вы президент фонда защиты гласности.
Конечно.
Это разные вещи. Свобода слова – это линия горизонта. Ну, скажите, есть хоть одна страна в мире, которая достигла линии горизонта?
Подумаем. Но на 5 минут перерыв. Но
слушайте, у нас перерыв
можно стремиться к этому, да. 5 минут перерыв, и мы продолжим разбор полета с Алексеем Симоновым.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у нас сегодня Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности.
Да, я хочу вот о чем спросить. В одном из интервью вы сказали, что вы не журналист, вы были журналистом всего полтора года, а по первому образованию вы востоковед, и по второму кинорежиссер. А на самом деле вы кем себя больше чувствуете? Журналистом, востоковедом, кинорежиссером, правозащитником?
Вы выпускаете замечательный журнал. Самое замечательное у него название.
Дилетант.
Называется «Дилетант». Я себя считаю дилетантом.
То есть вы решения принимаете дилетантские?
Нет, мне иногда удается принимать даже профессиональные решения, несмотря на то, что я дилетант. Но я постараюсь осваивать сферу принятия решений до такой степени, чтобы мои решения были достаточно профессиональными. Пока удается.
Ну, это же так просто. Это же проще всего сказать. Я дилетант, мол, я вот тут просто сбоку стою, и поэтому какие-то претензии никаких не может.
Да я шучу. Ну, конечно. Значит, видите, какая штука. Востоковед я... Как раз по причине неправильно принятого решения.
Куда пойти учиться?
Нет. Я собирался идти в ВГИК. И пришел в ВГИК. И пришел на консультацию. И консультацию вел странный человек, не имеющий серьезной репутации как режиссер. Ну, мне было это не совсем понятно, поскольку я... Мне было 19 лет, я только что приехал из экспедиции, где я полтора года жил на полюсе холода. Значит, поэтому я не очень хорошо себе представлял, кто он такой, но я примерно представлял себе, какой он режиссер. И вдруг он говорит фразу, от которой у меня волосы встают дыбом, он говорит фразу, можете себе представить, сколько лет прошло, да, это значит, чтобы вам совсем смешно стало, значит, это 58-й год. Значит, 1958 год, я во ВГИКе, режиссер Каплуновский говорит, режиссура искусства тонкая, нельзя одинаково ставить Тургенева и Чехова, Шекспира и Бабаевского, хотя каждый из них по-своему хорош. Я человек непосредственный, и, как вам докладывал дилетант, значит, говорю, и это вот этой вот фигне вы собираетесь нас учить 4 года? Говорит, вон из аудитории. Говорю, вернусь только в качестве преподавателя. Через 15 лет я преподавал в ВГИКе. Это была чистая правда. Вот, но тогда мне надо было... А у меня светила армия. А у меня серебряная медаль. А в этом году отменили привилегии медалистам. А у меня полтора года северного стажа. А удвоение северного стажа, которое давало мне стаж 3 года, в этот год отменили. И поэтому я поступаю на общих основаниях. Вот так вот.
Сплошное везение, смотрите.
Да, простое везение. Значит, дальше надо было принимать решение. И решение я принимал исключительно методом исключения.
Угу.
Абсолютно. Потому что я не хотел идти в журналистику. Я понимал, что в журналистике учиться нельзя, научиться можно, а учиться нельзя. Я не хотел идти на филфак, потому что делать мне филологии было нефига. Я не хотел идти в ИНЯС, потому что английский язык я знал хорошо, а французский язык надо было учить только там, с третьего курса в это время. Короче говоря, методом исключения пришел к восточным языкам, Институту восточных языков. А дальше все мое исследование сводилось к тому, а как пишут на этих языках? И единственный язык, на котором латинская письменность, это индонезийский. И я выбрал индонезийский язык. А когда я пришел подавать заявление на индонезийский язык, мне сказали, мы не склонны потакать вашим вкусом, поэтому решение, конечно, будет принимать комиссия. Ну, чтобы вы знали, но пока выслушать ваши пожелания мы можем. На что я, естественно, спросил. Я очень был нахальный в это время, очень. Я приехал в полном порядке. Я был молодой, хорошенький. Значит, я говорю, а что я должен сделать, чтобы вы меня все-таки приняли во внимание мои пожелания? Он говорит, а вы сдайте все экзамены напить. Вот это было решение. Значит, 128 человек поступало, один человек набрал 25 из 25, это был я. И меня хотели сплавить на язык хинди и писать крючки, значит, это хиндичные крючки. Я сказал, никогда. Индонезийский, он говорит, мы вас предупреждали. Я говорю, нет, вы мне сообщите. Давайте документы, пойду в министерство.
Условия.
Она, подожди, пошел вон, выйди из аудитории, подожди 5 минут. Через 5 минут они мне сказали, что я иду на индонезийский язык. Вот так я оказался на индонезийском языке. И вот 4 года я его учил. На 5-й год я поехал в Индонезию переводчиком. Потом мне еще 3 года надо было отработать. И только после всего этого я пошел на высшие режиссерские курсы.
Вот так вот. А промолчали бы тогда.
Совершенно точно.
И все было бы.
Танечка, я ровно про это самое и думаю.
Ну так гласность же.
Да, конечно. Вот так вот. Ничего хорошего я от гласности не видел.
Как многие другие, я подозреваю.
На протяжении всей жизни ничего хорошего гласность не приносила. Или все-таки какие-то вещи положительные были.
Неправда, 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 неправда. Вот слово, она состоит из двух частей. И у нас одна половина всегда есть. Гласность существует, потому что возможность сказать все, что ты думаешь, она есть. Вопрос заключается в том, что нет возможности быть услышанным. Вот проблема, которая вторая половина этой, с позволения сказать, дилеммы.
А вы видите решение этой проблемы?
Да, конечно, конечно. Я вижу вот решение этой проблемы. Вот уже началось потепление. Климата. Уже в Арктике уже тают льды. Угу. Уже тают льды. И вот постепенно, через некоторые пару столетий, все дойдет до.
Жаль,
а вы что думали?
В это мы время прекрасное, да.
Да. Не придется. Это правда.
Это печально. А все-таки, если вот продолжить вопрос Иры о том, кем вы себя считаете. Ну хорошо, вы дилетант в разных областях.
Значит, я себя считаю кинорежиссером.
Кинорежиссером.
Да, потому что я хорошо владею этой специальностью. То есть я могу собрать кино документальное из чужого материала. Я могу все равно собрать, я могу его придумать. Ну, во всяком случае, мог. Я сейчас уже не знаю, что я могу. Мне уже 74 года. Что я могу? Ничего я не могу. Значит, и я могу, в общем, снять историю, рассказать ее, сделать ее существенной. Ну, в общем, несколько раз мне это удавалось и в качестве игрового кино. Я делал и то, и другое. То есть, в этом смысле я себя считаю кинорежиссером. Нынешняя моя, вот мои последние там 20 с лишним лет свидетельствуют о том, что я владею этой профессией, потому что главное в профессии кинорежиссера – это уметь находить выход из безвыходного положения. Ты этим занимаешься практически каждый день. Вот когда вы говорите о принятии решений, это непрерывный процесс принятия решений, потому что никогда не бывает, чтобы обстановка была той, которая способствует съемке. Никогда не бывает, чтобы актеры были на месте. Никогда не бывает, чтобы художник не запил. Никогда не бывает, чтобы декоратор не нагадил. Никогда не бывает, чтобы у оператора ассистент не подвернул ногу. И так далее,
сейчас
и тому подобное. Не бывает.
Нормальные будни службы информации на радиостанции.
Совершенно справедливо. Правильно, умничка.
Все вопреки.
Да, значит, и вот в этой ситуации ты должен все равно снимать. И найти способ это делать. И первая моя картина, игровая, по большому счету, была картина «Обыкновенная Арктика». Она потом 14 лет лежала на полке. Кстати говоря, тоже можно сказать, что... это было не мое опять решение. Это решение было не мое. Решение было господина Мамедова, который был заместителем Лапина, председателя гостелерадио. Значит, меня поразила профессиональность господина Мамедова. Я должен сказать, что я до сих пор его... Я его терпеть не могу, но очень уважаю. Он был единственный, кто поинтересовался интонацией оригинала. Я снимал фильм по рассказам Бориса Горбатова. и услышал от него следующую фразу, с которой он закрыл мне картину. Где прозрачный романтизм горбатовской прозы? То есть он все понимал, о чем идет речь. Я его действительно старательно стер. Я оставил сюжет, стерев все наслоения вот этого самого прозрачной горбатовской прозы, которой была прикрыта жесткая горбатовская журналистика. И картина была очень жесткая, и она, конечно, очень им была поперек горла. И он даже не дал мне копию на премьеру в Доме кино. У меня до сих пор есть билет так не осуществившейся премьеры.
Потрясающе. Слушайте, а вот когда вы как режиссер принимаете решение, вот об этом я хочу снимать, об этом не хочу, как это происходит? Это же тоже решение.
Ну вот сейчас вот только что буквально ко мне обратилась одна моя очень давняя приятница, толковая очень тетка, хорошо знающая ситуацию, значит, с предложением быть, она считает, что я только я должен быть продюсером вот некоего фильма. Значит, там четыре персонажа очень интересных, это почти мое время, чуть раньше меня, на 10 лет люди меня старше. Интересное и время, и люди интересные, и ситуация интересная. Но сценария пока нет. Есть только что снимать и кого снимать. А как снимать, про что снимать, этого пока нет, это не придумано. Ну, в конце концов, можно было придумать. Но, значит, ну, я твердо, без абсолютно однозначно сказал, не буду. Не буду, потому что мне надо сдать книжку, которую я вот сегодня закончил, и написать вторую книжку, которую я, по сути дела, пока не начинал писать. А у меня договор с «Молодой гвардией» – это в «Жизнь замечательных людей». Я взялся с подачи Димы Быкова, который меня туда рекомендовал, взялся писать об отце, книгу об отце. И это... Да нет, тоже не было никакого особого решения. Это надо просто... Ну, а кто еще? Ну, вот я взял все книжки, которые об отце написаны, и вот честно, как говорится, все их прочел. Ну, еще не все прочел, еще две остались. Очень бедно.
Ну, в общем, действительно лучше вас...
Очень бедно.
Ну, а когда до этого шла речь о кино, вот когда приняли решение, что я буду снимать?
По-разному бывает. Значит, вот с фильмом «Отряд» была история замечательная. Сценарий был написан не для меня. Написал сценарий Женя Григорьев, мой соученик по высшим режиссерским курсам. Великий советский сценарист. Настаиваю на каждом из этих трех слов. Значит, и парень на Ленфильме, для которого он это написал, Миша Ордовский, значит, дал мне его прочитать. Я прочел сценарий и ошалел. Это был мой сценарий. Я все понимал про эту историю. И я вам, Миша, сказал, я говорю, Миш, если ты усомнишься, если у тебя возникнут сомнения, что ты не будешь этого снимать или что-то, я стою за тобой в затылок. Я прошу тебя... Вот тогда ты скажешь это мне. И спустя полтора года он мне это отдал. Потому что ему хотели, чтобы он сделал из этого... то есть он хотел снимать двухсерийную картину, ему двухсерийную картину снимать не давали, а я представлял себе, как это можно втиснуть в одну серию, и втиснул в конечном итоге, и правильно сделал, по большому счету, потому что благодаря этому получилась картина. Вот. Но дальше ее не запустили ни на Ленфильме, ни на Мосфильме, ни на телевидении. И я чудом, просто как вскочивший в последний вагон на поезд, который я опоздал, я вскочил и влетел в план литовской киностудии, поскольку съемки, потому что история рассказанная там начиналась в Литве. Это была судьба. Четыре года я за это бился. И я это сделал.
То есть вам нужно было загореться, чтобы вот за это потом биться?
Да.
Давайте про дела уже более современные. Решение пойти в президентский совет по правам человека, решение уйти оттуда.
Решение пойти, по большому счету, было. Потому что мне наивно казалось, что от меня что-то будет зависеть. К первому выступлению, к первой встрече с Путиным я готовился 3 дня. У нас был договор, что каждый из нас говорит не более 3 минут, а я себе поставил несколько задач, потому что мне важно было, чтобы то, что я скажу, прозвучало убедительно. Для этого мне важно было запомниться ему. Я не рассчитывал, так сказать, на то, что вот, значит, он там... Я в то время часто мелькал по телевидению, что Путин настолько часто смотрит телевизор, что он меня тут же и запомнит. Поэтому мне надо было завязаться на Симонове, на фамилии. А с другой стороны, мне надо было совершенно... Это все было как бы... Служебные были задачи. А главное, мне надо было сказать одну простую вещь, что если президент пользуется только специально предназначенными средствами информации, он всегда получает ошибочную информацию. Потому что каждое из этих средств, включая ФСБ, включая МВД и так далее, работает в первую очередь на себя, а только во-вторых на президента. Вот, собственно, эту нехитрую мысль, поскольку он начинал, мне казалось очень важным произнести. Я писал эти 3 минуты, это же 1,5 страницы. Я писал, перечеркивал, вычеркивал, мучился. 3 дня я это делал. А потом, но за это время я хотя бы это более или менее выучил. Поэтому в отрепетированном виде я это все сказал. Я, как обещал Эле Александровне Памфиловой, уложился ровно в 3 минуты, в отличие от многих своих товарищей. И только потом, когда отошел от напряжения, понял, что это все абсолютная фигня.
То есть он вас не услышал? Он вообще никого
не
услышал?
Ну, естественно, естественно. У меня есть очень смешная фотография вот ровно с этого дня, где он, когда пришел, он обходил этот круглый стол в Георгиевском зале, пожимая всем руку. И кто-то из пула сфотографировал мое с ним рукопожатие. Ну, просто как перед матчем на дзюдо. Значит, я, видимо, уже напрягся. А он, видимо, воспринимает, значит, удивился, что это мужик так напрягся. В общем, такой очень смешной, такой, значит, такой же поединок, еще не начавшийся, но еще, еще вложенный в это рукопожатие. Вот, значит... Ну, потом, значит, я 5 лет, или там сколько там, 4 года тогда было, 4 года отработал, значит, потом поменялся президент, было интересно, что будет с другим президентом, может, какие изменения будут.
Там вы 3-минутную речь не готовили для нового президента?
Я там научился
приходили
писать
с письма.
Чтобы
он воспринимал.
Я вам должен сказать, что... Одной из самых действенных вещей оказалось, значит, мое письмо Медведеву. Значит, это история о том, как... Ну, вы знаете Наташу Захарову, вот, и как ее вытащили из колонии. Угу. Значит, она села в Париже, перевели, значит, ее сюда под Кострому, и, значит, и надо было ее... Я написал письмо, в котором первая фраза звучала так. «Милосердие непопулярна в России, особенно среди ее президентов».
Вот это ударили.
В течение недели она была освобождена.
Такие удары не со всеми проходят, очевидно.
О чем разговор? Я же не... Это Зойка Ярошок умеет писать такие письма. Вот она умеет писать такие письма, это вот великая новогазетская мама, всехняя мама Зойка, она умеет писать такие письма. Вот она иногда пишет такое письмо, что сама просто уже готова идти и выполнять все, о чем она просит. Вот.
и потом вы уходите из этого совета.
Да.
Почему?
Уже при...
Потому что возврат к Путину, это возврат уже совсем не...
Там свои 3 минуты вы уже сказали.
Я свои 3 минуты уже и сказал, и свое письмо уже написал. О чем разговор?
Ну, то есть это не было решением каким-то?
Нет. Просто это было, как вам сказать, это было простое решение. Совершенно я никогда... Ну, чтобы вам было понятно. Когда у нас была только... Вот когда нас только туда взяли, значит, нам дали удостоверения кремлевские, в Софьяне. Значит, и к ним дали бумажку, что на самом деле это Софьяновое проходить везде, на самом деле не имеет никакого значения, и проходить вы не можете нигде.
И вообще это собственность Кремля.
Это вот за одно это сочетание надо было быстро убегать оттуда.
То есть они вам намекали с самого начала на самом деле.
Да, что будет. Популярно объяснили.
Они были с вами правдивые, откровенные.
Конечно, я очень их уважаю.
Слушайте, если возвращаться к журналистам и к защите журналистов, вы же тоже как-то принимаете решение вот этого защищать и этого не защищать, потому что получается так, что некоторые думают, что если ты журналист, тебя в любом случае будут защищать, потому что ты вот всегда за правду пострадал. Но это же не так.
Это, конечно, не так. Конечно, это не так. Вопрос заключается в том, надо хорошо знать, за что он пострадал. Знать ты этого полностью по фактам, естественно, не можешь, потому что расследовать это достойным образом и выехать, там, не знаю, там, в город Сыктывкар, значит, по вызову редакции, у меня такой возможности нет, да и возраст у меня уже не подходящий. Поэтому пользуешься в первую очередь интуицией. И интуиция подсказывает, что далеко не всегда, но есть другое, надо в это дело влезать. Но есть всегда одна позиция, которую я продолжаю защищать. За слово нельзя судить уголовным судом. Я против. Это я защищать могу в любом случае. И, следовательно, там, где у меня нет возможности защищать человека конкретно, я пытаюсь защищать его теоретически. Хотя последние пару лет эффективность нашей деятельности очень сильно снизилась. Это связано с внутренним состоянием и фонда, и моим. Устали мы, на самом деле, по большому счету.
Но вы же сказали нам, что вы будете продолжать это делать.
Разве я это сказал?
Да, на мой вопрос о ветряных мельницах. Вы ответили.
Это я ответил, что это моя ветряная мельница.
Да, еще вы сказали, что мой вопрос, на самом деле, продолжите ли вы заниматься этой, как вы сказали, ерундой.
Или бредом, что-то
или,
такое.
Да, что-то такое.
И скажи,
вы сказали, будете? Что продолжите. Или вы уже в течение программы передумали?
Нет, я еще продолжу.
Тогда последний вопрос. У нас традиционный, просто минута до конца эфира внезапно образовалась всего лишь. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ну вот на самом деле одно из самых тяжелых решений, которое мне, вероятно, предстоит принять в течение там, года-двух, это решение о продолжении или не продолжении этой деятельности. Все-таки мне уже много лет. И так я и не нашел себе замену. По большому счету оказалось, что создать другие организации, помочь им создаться, которые бы занимались тем же самым, возможно, а найти самому себе замену очень трудно. Я не сумел.
Вы почти как Путин.
Хуже. У него денег больше.
Спасибо вам большое. И я думаю, что мы с вами встретимся еще в эфире в ближайший вот этот год. Сколько? Год-полтора, вы сказали, да? Год-два. Ну, в общем,
поищем вместе.
Я потом
вместе.
Буду свободен.
Программу сделаем еще. Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступал президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Большое спасибо, Алексей Кириллович.
И вам спасибо, девочки.